Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. И сейчас ленты информационных агентств пестрят красными сообщениями с пометкой «Молния». Ну, например, Российская Федерация получила приглашение на конференцию по свободе СМИ МИД Британии. Хотела бы принять участие, но решение об этом пока не принято. Заявление посольства, зачем это срочно, не очень понимаю. Или Киев готов рассмотреть снятие экономической блокады Донецкого бассейна только после возвращения контроля над активами в регионе. Это заявление уже Кучмы, он представляет официальные власти Киева на переговорах по Донецкому бассейну, а вы говорите люди, а вы говорите там что-то, ценности или еще что-то. Но активы, когда вернут, тогда мы снимем экономическую блокаду. А какие люди, о чем вообще? В общем, предмет торга Донецкий бассейн, и там сейчас интенсивно торгуются, пока, судя по всему, ну не то чтобы безрезультатно, но без особых успехов. Ну а сейчас о другой теме, которая всколыхнула информационное пространство нынче, это MH17, Боинг, сбитый над Донецким бассейном. И сегодня прозвучали предварительные выводы следствия, насколько я понимаю, потому что окончательные выводы должен сделать суд. Так вот, обвинение по делу о крушении малазийского Боинга в Донецком бассейне летом 2014 года будут предъявлены четырем подозреваемым. Об этом сообщили представители совместной следственной группы во время пресс-конференции в Нидерландах. Прямая трансляция была доступна, всего этого можно было посмотреть. Так вот, среди подозреваемых называют троих граждан Российской Федерации. Это Игорь Гиркин, он же Стрелков. Это Олег Пулатов, это Сергей Дубинский и еще называют одного гражданина Украины Леонида Харченко. Гиркин, потому что бывший министр обороны самопровозглашенный ДНР, Дубинский, бывший глава ГРУ ДНР с позывным «Хмурый», Пулатов, его подчиненный с позывным «Гюрза» и «Халиф». Ну и считается, что в подчинении последнего находился как раз Харченко с позывным «Крот». В ДНР заявили, что информация о причастности ее высокопоставленных военных к крушению малазийского Боинга в Донецком бассейне является абсурдом. В Российском министерстве иностранных дел заявили традиционно о том, что не предъявлено никаких существенных доказательств, которые могли бы всерьез как-то бросить тень на граждан Российской Федерации, на российские вооруженные силы и так далее и тому подобное. Так вот, и плюс ко всему, совместная следственная группа считает, что малазийский Боинг могли сбить по ошибке. Ну, по словам представителей группы, есть вероятность, что подозреваемые хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если первоначальный план был таков, мы считаем их ответственными за уничтожение MH17, заявил он. Было еще и заявление малазийской стороны, которое выражало возмущение, что их не допускают к расследованию. Эту же позицию поддерживает и российский МИД, заявляя о том, что, ну, как-то странно, что малазийский Боинг сбили, самих малазийцев не приглашают к расследованию, при этом украинскую сторону, которую наши считают как раз главной виновницей произошедшего, наоборот, подключают к расследованию. В общем, очень много вопросов, и есть четкое ощущение, что это надолго, это раз. Ну и во-вторых, что да, это вот как с активами в Донецком бассейне. Сначала вы верните активы, а потом мы поговорим о снятии экономической блокады. Это будет предмет торга. Это будут торги на различных площадках, на политическом уровне. Я не знаю, что там именно будут выторговывать, какие предложения будут поступать. Разного характера. Ну и серии там погорячились, а давайте вы это признаете, и сдадите нам, например, того же Гиркина, Стрелкова, а мы с вас санкции снимем. Или там еще какие-то кнуты и пряники пообещают, мол, если не сдадите нам там Гиркина, Стрелкова, тогда мы ужесточим санкции по отношению к Российской Федерации, вообще поставим вопрос о Северном потоке. Я не знаю, как это будет выглядеть, но есть абсолютная уверенность, что вокруг MH17 будут вестись торги на протяжении долгих-долгих лет. Сами судебные заседания должны будут начаться только в марте следующего года, и все это будет происходить, насколько я понимаю, в Гааге. Но наверняка это будет приковывать дополнительное внимание. Короче, я сейчас хотел бы, чтобы вы проголосовали, это во-первых. Во-вторых, аргументированно потом объяснили, почему вы проголосовали так, а не иначе. И я абсолютно уверен, что это будут торги. Возможно, это будет похоже на то, что происходило, там, я не знаю, с Югославией, там, с Сербией, да, так будет корректнее, с Сербией, когда их принуждали подключиться к расследованию, к выдаче, чтобы вылавливали. И тогда с Сербией, ну, там, обещали разговаривать на равных, пока вы не сдадите всех военных преступников или тех людей, которых мы считаем военными преступниками с вами, никто всерьез разговаривать не будет. Ну, примерно так это звучало, и Сербия сдавала одного за другим. Возможно, что-то похожее будет происходить и по отношению к Российской Федерации, например. Я сейчас огрубляю, конечно, но я полагаю, что это может произойти. И вы полагаете, для того, чтобы нормализовать отношения, например, то Российская Федерация должна будет пойти навстречу. Нужен вам Гиркин-Стрелков? Да забирайте Гиркина-Стрелкова. Да, нужно будет идти навстречу. 134-21-35. Нет, ни в коем случае 134-21-36. Да, нужно будет пойти навстречу, например, сдавать там кого-нибудь, ну, того же Гиркина-Стрелкова. Возможно, его будут использовать как разменную монету. Да, 134-21-35. Нет, ни в коем случае. Это граждане Российской Федерации, за них нужно биться до последнего. Это 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том и в другом случае 8-4-9-5. Но и сейчас нужны уже будут ваши аргументы. Напомню, телефон 7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, сдавать, конечно, никого не будут, это естественно. Потому что, ну, если так коротко и всяких там наворотов, то сами себя не сдадут. Вот все.
Не, ну смотрите, ну, вы говорите о том, что там сдавать никого не будут. Ну почему? Например, давно уже в медийном пространстве Гиркин существует исключительно как городской сумасшедший. Ну что он там, что-то приехал, не, ну, командовал, это... странный, ну как будто бы не жалко. Ну давайте сдадим, ну а почему нет?
Ну вы хотите сказать, что Гиркин сам по своей инициативе, да, никого не известив, пошел с вооруженным отрядом через границу в Донецк, начал там защищать русский мир, да?
Ну, сейчас вы так это обобщаете, как он там вообще оказался, что он там делал. Ну, такой.
Нет,
он,
ну,
инициативный.
Он,
ну, такой инициативный же. Его тормозить, что ли, за рукав хватать? Нет, он такой инициативный. А что касается истории с Боингом, ну, вот здесь он был главой вооруженных сил ДНР, поэтому, да, он вот виновен. Сдайте нам Гиркин. Да, да.
Ну, вы можете себе вот представить, что сейчас вот возьмет вооруженный отряд, не подконтрольный, скажем так, армии или милиции, вооруженный отряд людей, да, вот соберется где-нибудь и перейдет через границу, через российскую, которая охраняется пограничниками, и окажется в Славянске. Вот, или там не в Славянске, а где-то в Литве, да? Вот, можете себе представить?
Я могу легко представить, что какой-то отряд невооруженный может пересечь границу какого бы то ни было государства, особенно из числа бывших союзных республик, оказаться там, а там уже обзавестись, например, оружием и какими-то амбициями. Я этого исключать не могу.
Понятно. Ну, значит, у нас с вами немного разные представления.
Не-не-не, я сейчас, в общем, ну вот есть такой гражданин Российской Федерации, и что с ним вот делать? Его сейчас обвиняют, а потом будут, наверное, заочно судить. Возможно, будут давить на Россию с тем, чтобы Россия, ну, как-то поступилась своими принципами и сдала его.
Ну, я совершенно не хочу сказать, что там вы не правы, а я прав там, да, или наоборот.
Да, да.
Ну, просто вот мое мнение такое, что своих сдавать не будут, вот и все. Вернее, даже не своих, а сами себя. А то, что Гиркин городской сумасшедший, ну, это все, скажем так, для дурачков, да, вот мое такое мнение просто, и все. Может, я не прав.
Спасибо. 592-й почему-то пишет: тупой дебильный ведущий, гнать поганой метлой. Но мы сейчас не меня обсуждаем, правда? Мы обсуждаем вот ближайшие перспективы. И сейчас следствие уже заявляет о том, что вот они, трое граждан Российской Федерации плюс один гражданин Украины. Мы считаем, что они причастны к крушению самолета, к сбитию Боинга MH17 малайзийских авиалиний. Поэтому пока их приглашают в суд, потом, возможно, после судебного процесса уже будут как-то требовать их выдать. Я не знаю. Поэтому, ну, например, вы бы как проголосовали? Вы считаете, что нужно будет пойти там навстречу и, ну, например, сдать тех, на кого они укажут? Да, 134, 21, 35. Нет, ни в коем случае, 134, 21, 36. Да, если это поможет сдать, 134, 21, 35. Ни в коем случае, 134, 21, 36. Голосование продолжается, префикс 8495, аргументы по телефону 7373948. Да, здравствуйте.
Алло.
Да,
алло.
В эфире, пожалуйста. Да.
А если элите российской, чиновникам этим крупным разрешат за границей заново пользоваться ихними яхтами, коттеджами, ихними виллами, против них никакие санкции не будет, именно против них, то они с милой душой сдадут. Даже у народа не будут спрашивать. Так сделают, что сдадут.
А вы бы сдали?
Не, я бы-то не сдал бы. Конечно, я против. Но то, что наверху, они это сделают. Потому что им надо использовать свои миллиарды, которые наворованные, во свое благо. Жены, дети и все остальное.
Они уже пуганные. Я не уверен, что они...
А
вот
нет,
так...
нет,
да,
нет.
Да, да.
Именно им, когда разрешат, вот вам зеленая улица, вот вам Австрия, вот вам Америка, вот вам арестованное имущество обратно, и пожалуйста.
Но вы бы сдавать не стали, там, даже если бы сказали: слушайте, ну хватит уже, погорячились, ну, копья поломали, давайте жить дружно, давайте строить совместный бизнес и прочее, прочее. Вы бы даже в обмен на это не сдавали.
Нет, не то, что я, а 90% населения России, которые вот на земле, а не в кабинетах там наверху, конечно, не согласны.
Есть, спасибо. Никогда бы не сдали. Что еще? Послать, никого не выдавать, нужен допрос, кого-либо пусть приезжают в МСК, и тут задают вопрос. Это Гешефтмахер пишет. Из-за Гиркина никто никакие санкции снимать не будет, это пишет Артем. На самом деле Гиркин не интересен, пишет Артем. Это уже в СМС. Интересно другое. Во-первых, нас признали виновными, значит, ждем нового пакета санкций. Во-вторых, гражданские иски на сотни миллионов долларов. Кто выплатит, спрашивает Артем. Но я пока вот здесь с формулировками «нас признали виновными» был бы осторожен по одной простой причине. Во-первых, что касается вооруженных сил Российской Федерации, то никто их не обвиняет напрямую, это раз. Во-вторых, когда перечисляют граждан Российской Федерации, это исключительно граждане Российской Федерации, а не государства. Это два. Ну и да, сегодня было... Плюс ко всему, там есть еще гражданин Украины. Это три, вот так, на всякий случай. Россия не сдаст никого, даже если они будут виновны. Просто рогами упремся, и все, чтобы не идти на поводу у Запада. Это проявление слабости, это Андрей Ща пишет. Еще, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Такая ситуация, сейчас же Россия не признает конфликта, ну, что они участвуют в конфликте на востоке Украины. И поэтому они говорят: нас там нету, договоритесь с ЛНР, ДНР. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, да, там мы тоже будут говорить, что все претензии туда, мы ни при чем. А там, если кто-то был, наши военные, они просто заблудились.
Нет, всю риторику, которая будет звучать с трибун, мы прекрасно понимаем. Нет никаких доказательств того, что Россия вообще причастна. Ну, это вот это все, да, это стандартно звучит. А есть еще вот те самые закулисные интриги, подковерная возня и прочее. Вот что происходит там и какие формулировки используются там, об этом мы узнаем только по тем сведениям, которые иногда просачиваются в медиа. Поэтому я действительно всерьез полагаю, что это будет предметом торга. Возможно, этот торг уже велся. Поэтому напрямую вот сейчас Россию никто не обвиняет. Обвиняют троих граждан Российской Федерации, которых я уже перечислил.
Мне кажется, что может быть просто тогда разговоры, что возможно, давайте ждем суда, когда этот суд будет, будем решать, когда будет судебное решение. Вот такое может звучать. И все. Ну а когда уже там будет судебное решение, пока давайте объявляйте в Интерпол, еще куда-то. Ну, то есть, возможно, они скажут да, да, официальной власти, но будет затягивание вот всего процесса там, на много-много лет вперед. И так это все и останется. То есть, говорим да-да-да, давайте, преступники найти не смогут, еще чего-то.
Ну, то есть, как-то... Как будто бы пойти навстречу, но не идти навстречу, прям имитировать.
Ну, получается такая итальянская забастовка. Вроде что-то делается, да, а по факту ничего не делается. То есть будут заявления, могут быть заявления, а работа будет так очень-очень долго тянуться.
Спасибо.
Рассматривается по максимуму, да. Вам спасибо.
Спасибо. Бату 21 пишет, это напоминает процесс Кафки, когда ты просыпаешься, и тебя обвиняют левые люди, предлагая играть в это всерьез. Это пишет Бату. Сергей пишет, если сдадут Гиркина, то это будет прецедент. За Гиркиным могут последовать другие, пишет Сергей. Анна написала, а вот что, вот сербы сдали своих, много ли им это помогло? Это пишет Анна. Может быть, поляки и американцы будут использовать ситуацию с MH17 для давления на Германию? Мол, с кем вы собрались Северный поток строить, пишет Артем Демидов. Возможно. Но плюс ко всему, там, Северный поток — это вот один из проектов, который просто вот пришел в голову. А там еще есть, наверняка, и будут какие-то другие перспективные проекты. И вот они будут под серьезным вопросом. Вы бы сдали 134-21-35. Ну так, для налаживания отношений. Принесли бы в жертву такую. Там, это 134-21-35. Вы ни в коем случае не сдавать. 134-21-36. Голосование продолжается еще. 7-3-7-3-94-8. Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Владимир. Я вот помню как-то исторический такой случай. Ну, как Карфаген должен быть разрушен. Сначала турецы попросили, чтобы уничтожили армию и флот, так сказать. Когда они это сделали... Сказали, что нужно сравнять, так сказать, Карфаген, так сказать, с землей, переселиться, так сказать, в пустыню. Вот, собственно говоря.
Да, но армию и флот никто не предлагает уничтожать. Еще раз напомню, что в медийном пространстве Гиркину уже давно создали реноме человека, ну, который немножечко не в себе. Ну, то есть бегает какой-то городской сумасшедший, кого-то там клеймит и прочее. Но это такое реноме, именно созданное в медийном пространстве. Поэтому никакого отношения прямого к армии и флоту или к каким-то там скрепам ценностям он как будто бы уже не имеет вообще абсолютно. И как будто бы его не жалко. Ну, это так выглядит со стороны. А поэтому, ну, вот такие примеры, мне кажется, не совсем корректными. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Подольск.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Ну, сдавать его, естественно, не то, что не будут. Вот это нереал, потому что мы сами по себе сразу распишемся в своем бессилии. Это первое. Второе, то, что говорят, что сваливаются только на этих там троих-четырех человек, вот, а Россию типа не трогают. Это Запад. Верить им нельзя никогда ни за что, потому что если вдруг мы признаем, что они виноваты, сразу же всплывет, что один сотрудник ФСБ, другой ГРУ, так как это государственная структура, то, естественно, потянется, что виновата Россия.
Бывшие, все бывшие.
Без разницы, да, бывших все. Не бывает сотрудников. Они всегда на учете, они всегда под колпаком, как говорится.
Поэтому нет, ни в коем случае, никогда, ни при каких условиях. Нет,
Россия их не сдаст.
Даже...
Если сдаст, говорим, да, мы да. Распишемся в своем бессилии.
Да. Спасибо. Так, никто никого сдавать не будет, даже речи быть не может. Сбили украинцы, виноваты украинцы. Конец, это пишет Александр Т. Еще один звонок. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый в эфире. Вечер. Да, добрый вечер, вы в эфире, пожалуйста.
Да, меня Юрий зовут. Значит, понимаете, я просто предлагаю отделить этих людей. Их нельзя смешивать. Если я не ошибаюсь, это расписка из трех человек. По-моему, двое военные из граждан России. Один гражданский, это из Гиркина. Военных людей, безусловно, выдавать нельзя просто потому, что они выполняли приказ. Это понятно.
Ну, почему военные? Нет, они не имели прямого отношения к вооруженным силам Российской Федерации. Они уже, ну, как-то с приставкой «экс».
Ну, это понятно, как это было оформлено, но, тем не менее, реально это люди военные. Гиркин, в отличие от них, является человеком абсолютно гражданским. И по его поводу можно обсуждать, если есть, ну, естественно, безусловные доказательства. То есть, если будет официальный запрос из Интерпола и так далее, надо его рассмотреть.
То есть, Гиркина вы бы сдали, несмотря на то, что он имел отношение к Федеральной службе безопасности и прочее.
Просто так понятие «сдать» непонятно. То есть просто так взять и отдать по распределению Беллинкат, конечно, нет. Но запрос рассмотреть, но рассмотреть запрос от Интерпола, если он будет выдан, официальный запрос, в достаточной степени аргументации. Почему бы и нет?
Смотрите, у нас отношение к тем судам международным, которые периодически организуются, там можно вспомнить там, военный трибунал по бывшей Югославии, мы их считаем политизированными. Этот процесс у нас тоже будут называть политизированным. Поэтому на каком основании по результатам, например, политизированного процесса вообще имеет смысл кого-то там отдавать?
Ну, можно просто стать в позу и вообще ничего не делать. Безусловно.
Да.
Это не очень хорошая позиция в международных отношениях.
То есть вы бы поторговались?
Да.
Да.
Безусловно.
Есть, спасибо. У нас закона такого нет. Сдавать, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, он абсолютно прав, ну, мы даже по Конституции не имеем права никого сдавать. Ну, так это, знаете, случайно может оказаться, раз, и он как-то там был за пределами Российской Федерации, выехал в какую-то там дружественную республику, а оттуда каким-то чудом оказался где-то. Ну, такое тоже может быть, ну, да, теоретически возможно. Что еще? Давайте еще один звонок, после этого подведу итоги голосования, результат чуть-чуть позже будет известен вам. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Святослав, если меня лично спросить, я бы, конечно, отправил бы его с самого начала в Гаагу. Вот и все. Вот такой мой ответ очень простой. Причем, даже независимо от того, что элита будет шиковать, она и так, ну, так называемая элита, а они что, разве не пользуются своими яхтами сейчас, дворцами в Швейцарии, счетами? Все у них нормально и так. Но его бы я отправил, потому что все это кровопролитие на его совести. Неважно, кто его послал. Хоть Путин, хоть Бортников. Меня не интересует. Но у человека всегда есть голова на плечах. Он полностью отвечает за все, что творится сейчас на Донбассе.
Ну, тогда это было бы, например, похоже на нарушение Конституции. На каком основании нам нарушать Конституцию?
Наоборот. У нас по Конституции статья 15, часть 4. Мы, Российская Федерация, обязана исполнять решение международных договоров. А по международным договорам то Российская Федерация признает этот суд. Вот и все.
Да
так что все могут посмотреть. Статья 15, часть 4.
Посадить у нас, но ни в коем случае не сдавать куда-то там.
Нет, только туда, потому что он полез, кто его не просил, потому что территория Украины была признана. Неважно, что была какая-то Российская империя, Советский Союз, границы были условны, но в 91-м году они были ратифицированы. Потом был меморандум в 94-м году. Украина, Белоруссия, Казахстан сдали ядерное оружие Российской Федерации.
Я понял вашу мысль, Святослав. Нам бессмысленно сейчас пересказывать всю нашу новейшую историю. Это можно сделать, просто полистав учебник новейший истории для тех, кто не запамятовал, что у нас происходило. А теперь я остановлю голосование, подведу итог. Результат. 32% наших слушателей были бы за то, чтобы, ну, как бы поторговались. Ну, вот можно поторговаться теми людьми, которые перечислены в этом списке, о которых говорило сегодня следствие. Да? 32% поторговались бы. 68% нет, ни в коем случае их бы сдавать не стали. Так проголосовала наша аудитория. Ну и еще один комментарий. Выдавать своих врагам, что за бред? Вы что, люди, с ума сошли? Вся эта Интерполия, это обезьянье правосудие, это издевательство над юстицией, да еще и своих патриотов этим негодяям отдавать. Да что с вами? Да об нас потом все ноги вытрут. А Гиркин герой Новороссии. А начал это, конечно, не он, а те, кто скакали. Что за пятая колонна у нас в аудитории? Тут возмущается Тома Торквемада. Я напомню, 68% высказались категорически против этого. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Позвольте, вот любопытная новость, которая, ну, тоже меня несколько сегодня не то чтобы порадовала, поразила скорее. Так, в Совете по правам человека при президенте России предложили выдавать тапочки задержанным более чем на 3 часа. Об этом заявил член СПЧ Андрей Бабушкин на заседании в оперативном управлении главка МВД по Москве. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». По его словам, также следует перекрасить стены камер в неагрессивный цвет, как это сделали в УВД Северо-Восточного административного округа Москвы. Еще в 2018 году СПЧ рекомендовал ФСИН разработать меню для заключенных, которые являются вегетарианцами или питаются в соответствии с канонами ислама, иудаизма, индуизма. Ну, плюс к этому еще там, что у нас, йогой предлагали заниматься. Ну, в общем, всячески гуманизация шагает по Российской Федерации. И вот здесь еще одно предложение. Если вас задерживают более чем на 3 часа, то предлагают в СПЧ, ну, как-то наделить вас тапочками, например. И плюс ко всему сделать менее агрессивными цвета в управлениях, в отделах, с тем, чтобы вам было, наверное, как-то приятнее находиться в участке, если вы туда вообще попадаете. Ну, в общем, такое вроде как человеческое предложение с тем, чтобы мы стали добрее или к нам относились добрее в связи с тем, что стены в другой цвет перекрашены. И вообще вы сидите перед сотрудником полиции, например, в тапочках. Это его тут же обезоруживает, и, естественно, у него даже мысли не возникнет применять к вам насилие. И вообще человек становится добрее в такой атмосфере, в такой обстановке. Можно еще там, я не знаю, тюлечки повесить, там, как-то облагородить вот эти холодные офисные помещения, прокуренные все, несмотря на запрет курить на рабочих местах, конечно же. Ну, вот такое предложение поступило. Я не знаю, относиться ли к этому серьезно. Мне правда интересно, сколь это будет уместно, например, в наших отделах, управлениях полиции, с тем, чтобы, ну, как-то все стало действительно гуманнее и человечнее. Но мне интересно было бы выслушать абсолютно серьезных людей, ну, например, психологов. Насколько это может повлиять вообще на атмосферу, на обстановку? А? Ну, правда. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Абсолютно вот правильно добавляет молодой патриот. В каждую камеру по котику в качестве терапевтического средства. Главное, чтобы не белые тапочки, пишет Хейкел. Ну, тут тоже его можно понять. Ну, то есть, ну, там масса может быть предложений. Например, если в этих отделах до сих пор еще пытают с помощью, например, бутылок из-под шампанского, то непременно снабдить вазелином каждую там камеру или, я не знаю, комнату, где пытают, в пыточной, снабдить ее вазелином или еще какими-нибудь смягчающими препаратами. Ну, правда. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да, Ольга.
С точки зрения психолога,
да.
Да, безусловно, вот даже такие, ну, ограниченные меры, они будут иметь определенный эффект. Я просто, ну, как бы боюсь, что он будет, ну, не совсем тот, на котором мы рассчитываем. Когда на тебе надеты домашние тапочки, ты более расслаблен. Вот, и значит, в большей степени ну, подвержен какому-то негативному влиянию.
Позитивному, позитивному влиянию, это тапочка.
Ну да, в общем, да. Тапочки у нас у большинства людей ассоциируются с домом. Дом для большинства людей – это зона комфорта. Мой дом, моя крепость, как бы это ни звучало. А вот если
человек расслабляется, который вокруг приятные цвета, в которые выкрашены стены,
ну, да,
немедленно. Да?
Лучше, вот я там считаю, там зеленый, там такой, знаете, синий цвет матери. Вот это вот все. Чувствуете, как у нас сейчас прям тут вот народ от этого сообщения стал мягким?
Да, но это в психушках обычно так же красят. Вот зеленые, синие тона. Да.
Нет, понимаете, там зеленые и синие — это все разные оттенки. Можно взять зеленый цвет, и это будет оттенок, ну, который будет вызывать неприятные ассоциации. А можно, например, взять зеленый, но, например, цвет там молодой весенней зелени, и он будет оказывать другое впечатление. Вот. Тут, понимаете, как важно, чтобы тапочки были не только у тебя.
А еще и товарища полицейского желательно, чтобы тоже были тапочки.
Да, вот чтобы он тоже желательно в домашнем халате, Угу. Вот, желательно без нижнего белья.
О, нет.
И, да, и в тапочках. Ну, почему нет? Многие же расслабляются настолько, что ходят без нижнего белья.
Я просто представил, и мне нехорошо стало.
А, это хорошо. Это вот, собственно, тот эффект, о котором имело бы смысл поговорить. Потому что вот человек, который как раз без нижнего белья, он, вероятнее всего, чувствуя собственную уязвимость, вероятнее всего, не будет склонен к насилию.
А можно абсолютно серьезно сейчас уже такой поворот? Я много смеялся, люблю эту историю пересказывать, когда попал к шведам в полицейский участок, и мне там рассказывали про работу шведской полиции много. Я посмотрел, мельком проходил мимо доски объявлений. И посмотрел, что там на ней написано. А там приглашение там, в одну секцию, в другую секцию, в третью секцию и расписание каких-то занятий. Я спрашиваю, а что за занятия? Он говорит, ну как, это вот занятия бальными танцами, наши полицейские ходят. Меня это настолько поразило, повеселило, но ровно потому, что занятия по самообороне я понимаю для сотрудников полиции. Но так, чтобы бальными танцами и, ну не то чтобы в обязательном порядке, но в желательном порядке, у меня это вызвало смех. А может быть, так и надо?
Да, безусловно, потому что, в общем, когда был очень сложный период в моей жизни, у меня на следующий день умер отец. Приехало 4 или 5 скорых подряд. Ну, было совсем прям плохо. И мне меня зацепило, как один из докторов, он сказал, что типа того, что мы к вам доехали быстро, потому что, ехали как бы... по сирене, безо всех правил. Я говорю, да, здорово. Я говорю, а это не проблема? И он мне говорит, проблема. Проблема, потому что завтра я уйду с работы, а привычка вот ездить вот так, она остается. И человек должен расслабляться. Педагог должен расслабляться занятий. Врач должен. Представители силовых структур, как бы я к ним ни относилась, они тоже должны расслабляться. Скидывать напряжение можно как угодно.
В том числе и таким образом.
И бальными танцами в том числе. Если тебе легче, то, я не знаю, занимайся тем, что высаживай там какие-нибудь зеленые насаждения, там закапывай в землю какие-нибудь семена, вот. И потом, наблюдай за тем, как это все произрастает. Вот. А у нас вообще пока до сих пор еще психотерапевтическая, психоаналитическая служба, она, не востребована, потому что это считается, что это блажь.
Да,
и я знаю, что одно время у нас психолог в УВД была почти прямо штатная единица, но потом, видимо, после какой-то очередной оптимизации ее быстро убрали.
Спасибо.
Все действительно.
Спасибо, Ольга, за ваш комментарий. С точки зрения психолога абсолютно верное решение, но полумеры. Опять полумера, получается такая картина. Потому что если уж делать такую хорошую, расслабленную домашнюю обстановку без агрессии, то стены тапочек для задержанного будет мало. 7373948, еще один комментарий. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Сергей, Москва.
Да, Евгений.
Я хотел сказать, да, действительно, профессиональная деформация у работников силовых структур бывает настолько сильная, что их надо показывать обычных людей, нормальных, потому что они же вынуждены общаться исключительно с ненормальными людьми, и потихонечку они переносят вот это отношение и на нормальных людей.
То есть ты сидишь в наручниках, у тебя они застегнуты за спиной, но при этом в тапочках, и уже, как-то...
Насчет тапочек я не могу вам ничего сказать. Я просто хочу сказать, что, еще раз повторюсь, полицейским нужно показывать больше нормальных людей. То есть их обязательно нужно водить, группами в театр, будем так грубо говорить, понимаете? И показывать им в перерывах, в антракте людей нормальных, не преступников. Потому что из-за того, что они общаются только с преступниками по 8 часов, а то и по 12 часов в сутки, 7 дней, 5 дней в неделю, они всех остальных людей начинают воспринимать уже через эту призму.
Профессиональная деформация, да, 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 да.
Да, с этим надо бороться, может быть, вот, ну, всякими способами в том числе.
Спасибо, спасибо. Наручники смехом выдавать требует харьковчанин. Если на ногу наступит нечаянно, то в тапчиках будет больнее, это пишет Гагога. Давайте с помощью голоса. Это все же деньги. Деньги налогоплательщиков. Ваши, мои. Это блажь. 134-21-35. Это гуманизм, как пишет 757-й. Это 134-21-36. Подобные предложения – это блажь, дурацкие идеи. Серьезно к ним относиться нельзя. 134-21-35. Тапочки, успокаивающие тона, какие-то более миролюбивые. Нет, это гуманизм. Вот так и выглядит гуманизм. Он поначалу видится смешным, но так оно и есть. Это 134-21-36. Быстро голосуем. Ну и еще один аргумент. 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Глеб зовут.
Да, Глеб.
Я хотел, наверное, немножко серьезно сказать.
Давайте.
Вот не совсем поддерживаю эту инициативу. Дело в том, что кажется, что улучшать условия нужно в первую очередь сотрудникам МВД, несмотря на то, что я не очень хорошо отношусь к нашей этой структуре в данный момент, но по опыту государственных структур видно, что когда их пересадили за хорошие столы, хорошие компьютеры, дали им прекрасные помещения, хороший свет, уважение к гражданам, в принципе, уровень уважения стал выше и стало приятнее общаться с ними. Возможно, они будут больше чувствовать себя такими же людьми, как и мы, когда у них будут условия, в которых они работают и в которых содержат, конечно, КПЗ, более человеческие, в принципе. Потому что сейчас страшно заходить, там ИПДД страшно заходить, МВД страшно заходить.
Как-то аромат насилия разносится по помещению, это становится не по себе. А так они бы приосанились,
верно, да.
Светлое помещение, хороший компьютер, сидит человек, улыбается, здравствуйте.
Когда вокруг все хорошо, кажется, что совсем не обязательно прессовать, кого попало.
Задержанного, условно, да.
Да.
Да, 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 спасибо. Голосование останавливаю. Все-таки 75% наших слушателей полагают, что это блажь, 25% полагают, что так и выглядит гуманизм. Как бы забавно это не казалось вам на первый взгляд. Но вот так вы проголосовали. Чай и пирожок еще требует Алехин. А что по поводу ФСБ и расследования новой, спрашивает Сергей. Но я так понимаю, что там продолжается вот это бадание Федеральной службы безопасности, обвинения, которые поступают уже в их адрес, в адрес их высокопоставленных сотрудников в связи там с расследованиями Ивана Голунова и не только его. Ну, в общем, пока мы за этим наблюдаем, и вот напрямую обвинять все там, как бы guilty, пока не берусь. Но все это любопытно, безусловно. Все, предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Еще что происходило, еще у нас Владимир Вольфович Жириновский вспомнил молодость. Только-только мы припомнили ему эфир от 18 июня 1995 года, накануне, да, когда он плескал в лицо соком Борису Ефимовичу Немцову. И вот здесь на следующий день Владимир Вольфович Жириновский вспоминает, что он лидер ЛДПР, что он тот самый Жириновский и демонстративно выходит из зала пленарных заседаний Госдумы в знак протеста против намерения палаты отклонить внесенный либерал-демократами законопроект об упрощенном гражданстве для иностранцев, чьи родители являются русскими по национальности. Жириновский заявил о желании увидеть представителей Кабмина и членов профильного комитета, давших отрицательное заключение на проект закона. Цитирую, «Я в качестве протеста покидаю зал. Мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан», резюмировал Владимир Вольфович. «Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающих за рубежом. Я покидаю такой зал, мне с вами не по пути», выкрикнул он, направившись к выходу. Ну и уже после того, как лидер ЛДПР покинул зал пленарных заседаний, депутаты проголосовали против данного законопроекта. Сам законопроект предусматривал возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке для тех иностранцев и лиц без гражданства в акте рождения, которых национальность хотя бы одного из родителей была бы обозначена как русский. Депутаты от ЛДПР предлагали освободить их от требований о непрерывном проживании на территории Российской Федерации в течение 5 лет и предоставлении вида на жительство, а также от подтверждения законного источника средств к существованию и сдачи экзамена на знание русского языка. Ну, то есть, если в свидетельстве о рождении у тебя написано, что у тебя хотя бы один из родителей русский, все, автоматически выдавать гражданство, никаких дополнительных ни экзаменов на знание языка, ни там подтверждения, откуда у тебя там твои доходы, вообще ничего, никаких документов больше не нужно. Если есть такое свидетельство о рождении, автоматически все, выдавать российское гражданство и точка, требовал Владимир Жириновский. Его не поддержали. И он оскорбился и громко об этом заявил. Значит, здесь есть несколько мыслей. Ну, мысль первая — это то, что Владимир Вольфович в какой-то степени уже давно заложник своего собственного образа. Ну, потому что инициативы от ЛДПР очень редко воспринимаются всерьез. Ну, и плюс к этому, ну, не знаю, инициатива выглядит как будто бы привлекательно, но определенные сомнения возникают. Ну, ровно потому, что вот так на автомате давать, без дополнительных каких-то там разбирательств, ну, не знаю, несколько спорно. Ну, вот так. 7373948, телефон прямого эфира, несколько комментариев приму, просто у нас времени сейчас немного до конца этого часа. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Ну, первое, во-первых, обострение, мне кажется, связанное с выборами в Мосгордуму. Ну и вообще с думскими вот этими. Я же думаю, так и не только это в Москве будет. Хотя Москва один из ключевых городов, да? Угу. Поэтому надо попиариться, потому что, в принципе, ЛДПР, кроме... Ну, после того, как оттуда ушел Митрофанов, вот так, ну или его ушли...
Ушли там, да-да-да.
Да, я как-то вообще, ну, Лебедев, что ли, я больше фамилии не знаю. Еще был Малышка, который непонятный охранник там президента баллотировался.
Еще самый молодой депутат Госдумы по фамилии Власов, например, остался.
А, да. Ну, нет, ну вы медийный человек, вы более в новостях. Ну, в целом, ну, кто знает. То есть надо как-то пиарить своих кандидатов, пиарить партию, это первое. Второе, ну хорошо, будет у человека написано, что у него родители коренные литовцы по имени Олегус Баранковскас и там Ингас, там, не знаю, тоже Баранковскас, да, то есть, а национальности нет, а вы все вот сборную Латвии, или вы там по футболу посмотрите, там они все там Ивановс, Козловс.
То есть тоже играет, инициатива там, выглядит сыровато. Поэтому...
Кто русский? Вот, да, хорошо, да. А где критерий, когда у нас графина, у нас даже в стране этого нету, а в других странах, что в украинском свидетельстве о рождении там есть национальность, я что-то как-то сомневаюсь. А, или где у нас национальность есть? В Казахстане? Ну, тоже как-то я сомневаюсь.
Да, спасибо, спасибо. Инициативу предоставления гражданства русским невозможно воспринимать не всерьез. Это Тихон так пишет. Еще 7373948, буквально минуту у вас есть. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня Иван зовут, Москва.
Да, Иван.
Я проходил все эти круги ада по поводу гражданства. По поводу свидетельства о рождении, да, украинцев, казахов, там есть национальность, украинец, русский, там все пишут. Вот, и я против этой инициативы, потому что все равно человек должен пройти хоть какие-то стадии для получения гражданства.
Заслужить должен, это. Так выходит? Заслужить это, выстрадать его?
Конечно, а как же? Просто так нельзя раздавать кому, не попадя. Даже если у него написано русский, все равно надо хотя бы какой-то минимум, хотя бы видно жительство, чтобы он как-то ассимилировался, как-то работа.
Пусть хотя бы стихи Агнии Барто наизусть, парочку прочитай, там что-нибудь, идет бычок качается, или что-то, чтобы хоть какая-то культурная идентичность была, так выходит?
Да, 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 согласен полностью.
Да, да.
Спасибо.
Спасибо, спасибо большое за ваши комментарии. Ну, что, мы сейчас просто должны разбежаться ненадолго. Сейчас будет программа «Все о недвижимости». Ну, а потом, после информационного блока, мы, конечно, вернемся и продолжим обсуждать самые важные события дня сегодняшнего.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. На дорогах сейчас 7 баллов. Это оценка Центра организации дорожного движения одномоментно. В полете, в движении находится 744 355 автомобилей. Всего сегодня по дорогам пробежало 2 427 788 машин. Это такая статистика. Ну, а я предлагаю обратить внимание на то, что сегодня происходило и происходит по-прежнему. Дело в том, что, например, агентство РИА Новости, глава комитета Госдумы по безопасности Пискарев рассказывает о том, как они пытаются изменить статью 228 УК РФ, и плюс к этому еще, если мне не изменяет память, статью 330 УК РФ, это фальсификация доказательств, а 228 это антинаркотическая. Так вот, из последних заявлений глава комитета Госдумы Пискарев не исключает усиление уголовного наказания за фальсификацию доказательств, это раз, ну и комитет Госдумы по безопасности обсудит с МВД и СКР правоприменение антинаркотической статьи УК и статьи о фальсификациях доказательства. Это, опять же, заявление Пискарева. То есть, для начала они пытаются понять, а как это у нас работает. Видимо, будут ссылаться на какую-то статистику, а после этого уже будут как-то рассматривать предложение изменить 228-ю статью Уголовного кодекса, возможно, и 330-ю тоже. Все. Это то, что вот сейчас на лентах информагентств появляется. А я обращаю ваше внимание, что мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы исполнить пятилетку в 4 года. В 2022 году мы должны были начать жить по-новому. Это про новые условия сбора, переработки мусора. Но Москва по итогам президиума правительства от 18 июня 2019 года, то есть вчера был президиум московского правительства, так вот, Москва приняла постановление досрочно перейти к раздельному сбору мусора уже с 1 января 2020 года. То есть все, через полгода уже мы будем жить по-новому, уже мы начнем раздельно собирать мусор, потом отправлять его на переработку тем, кто будет его покупать. Ну и, в общем, заботиться будем об окружающей среде интенсивно. Это будет первый этап программы. В частности, до конца года в жилом секторе будут созданы все условия для раздельного сбора мусора. То есть в каждом дворе появится отдельный контейнер для полезных компонентов, которые можно переработать. Например, пластик, стекло, бумага, картон, металл. Отдельно останутся контейнеры для пищевых отходов. Будем начинать малого, рассказывают инициаторы. Мусоропроводы никто заваривать в домах не собирается. При этом штрафы за неразобранный мусор вводить не планируют ни для горожан, ни для управляющих компаний. Как заверяют чиновники, работа города будет направлена на популяризацию системы переработки, на разъяснительную работу, которая в конечном счете поможет полностью перейти городу на раздельный сбор отходов и улучшит экологическую ситуацию в регионе в целом. Впрочем, о конкретных сроках пока власти не говорят, когда все это завершится. Чиновники отмечают, что контейнеры для раздельного сбора мусора также планируется установить в объектах социальной инфраструктуры, в торговой сфере. Сейчас уже с торговыми сетями ведутся переговоры. Собранное вторсырье пойдет в переработку, причем уже сейчас собранный в Москве пластик забирают для переработки несколько компаний из Калуги, Твери и других регионов. С увеличением количества сбора вторсырья может расшириться и количество перерабатывающих предприятий. До конца года будет проработан механизм сбора, вывоза и переработки отходов. В общем, товарищи, через полгода будем жить по-новому, а пока на добровольных началах. Если вы по старинке выбрасываете в мусоропровод, вас за это никто пока сечь не будет. Мусоропровод заваривать не будут. Но вас будут призывать к гражданской сознательности, к осознанности своих действий. Вас будут призывать разделять мусор и отдельно складывать пластик, чтобы его потом забирали, картон, бумагу, чтобы потом это отдельно забирали. Плюс к этому отдельно пищевые отходы, и тут же, естественно, фермерам в силос туда это все отвозить. Так и все. Да. Единственное, что от вас потребуется, это ваши усилия, ну, такие гражданские, безусловно. То есть вам нужно будет организовать у себя дома раздельный сбор мусора, потом с этим мусором, который у вас будет разложен в отдельные, наверное, ведра, выйти на улицу, дойти до площадки контейнеров и в эти контейнеры раздельно все это, значит, выбросить. разложить. И тогда вы, ну, как-то выполните свой гражданский долг. Еще раз подчеркну, пока на добровольной основе. Сегодня в рамках информационного канала у нас выступала эксперт, которая сказала, слушайте, это будет, ну, как бы круто, и эффект уже будет заметен, если вот такими сознательными будет хотя бы 60-70% граждан. 60-70% граждан, если будут вот так вот сознательно действовать, то уже будет потрясающий эффект, и все будут жить счастливо и улыбаться. Поэтому у меня вопрос к вам серьезный сейчас. Мне интересно, 60-70% наберется или нет? Еще раз, от вас потребуется усилие, и вы готовы все это делать. Это будет для вас, ну, не то чтобы головная боль, но это правда, это труд. Раздельно собирать мусор, отдельно пищевые отходы, отдельно пластик, отдельно, что там у нас, стекло, отдельно бумага. Это труд тоже. Но вы уже готовы, да, 134-21-35, дойти до контейнера, предварительно все разложив. Вы к этому готовы? Да, 134-21-35. Нет, ну и куда-нибудь подальше. Это 134-21-36. Вы ретроград, вы по старинке в мусоропровод, вам эти отдельные усилия не нужны, это все ни к чему. Это 134-21-36. Или просто лень. Ну, лень, ну что, пробывает такое. Это 134-21-36. Вы готовы. Вы уже все на низком старте. Это 134-21-35. Вам это не нужно. 134-21-36. Голосование началось, префиксы там и там, один и тот же, 8, 4, 9, 5. Ну и, конечно, понадобятся различные позиции тех людей, которые там готовы, не готовы, и желательно это все аргументировать. Все, погнали. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Да, я по поводу мусора, правильно говорим?
Да.
Да, смотрите, по поводу себя, вот когда появились, соответственно, пластиковые вот эти вот сбор мусора, пластика, я начал это делать.
Да.
Пока их не было, я это не делал.
Так.
Вот. То, что касается глобального, я думаю, что россияне пока не готовы к этому. Каждая семья делать так не будет.
А если за себя? Но вы уже
за
готовы.
Себя, я говорю, да, то есть вот не было, вот была общая мусорка была, я ходил выкидывал. Поставили вот эти вот прозрачные коробки, где написано пластик такой-то, можно выкидывать, там, бутылки. Написали, что если их сминать, соответственно, я их больше туда залезет. Я начал это делать. Может быть, конечно, не 100 раз там подряд, да, но там 9 из 10 я стараюсь это делать.
Есть, спасибо, принимается еще 7373948. То есть, если будут созданы соответствующие условия, если на контейнерных площадках появятся контейнеры для разных типов мусора, то вот, да, вы готовы включиться. 134-21-35. Вам не до этого. 134-21-36. Силосы наши — это утрамбованные травяные культуры, люцерна, рапс, солома, вик, с различным содержанием молочной кислых бактерий. Отходы только свиньям. Это Шмули Куперман поясняет, для чего можно было бы использовать пищевые отходы. Ну, я не знаю, в перегной туда, вот, если позволите. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Егор, Москва.
Да, Егор.
Про раздельный мусор, да?
Да, да.
Ну, я могу сказать, что я уже участвую в раздельном мусоре у нас. Организовали такую поставку контейнеров для стекла, бумаги и пластика. И заинтересовали тем, что они бесплатно вывозят раз в неделю эти контейнеры. Но там все не так просто, потому что просто так выбросить пластик или бумагу, там не все так просто. Нужно из-под пластика, нужно вымывать, допустим, если это молоко, нужно вымыть, этикетку снять и только сам пластик положить.
Я поэтому и намекаю, что это тоже труд. Но вы при этом не платите за вывоз мусора, я правильно вас понял?
Да, это они делают бесплатно. Если все по правилам делать, то да.
То есть для вас работает дополнительная материальная мотивация, даже несмотря на то, что это, казалось бы, просто копейки.
Да, мы живем как бы в поселке, и для нас как бы вывоз мусора стоит денег. И у нас организовались ребята все, и дружно это все организуют. Сложновато, конечно, дома иметь 3 контейнера для всего мусора, но так привыкаешь, где-то месяц-два, и уже на автомате выбрасываешь.
Есть, спасибо, спасибо за то, что пояснили, это действительно труд. Стекло и металл в отдельные контейнеры, бумагу сжигаю на даче на шашлыки, пластик 1,2 в контейнер, пластик 3,7 в еду, и еду в общую помойку. Это Валерий поясняет его алгоритм действий. Это труд, но вы к нему готовы. Москва уже за вас рапортует. Все, с 1 января 2020 года мы начнем этот эксперимент пока на добровольной основе. Вы готовы? 134-21-35. Нет, не до этого. 134-21-36. Где дома поставить три ведра, спрашивает 915-й. Сразу чувствуется, что человек живет в хрущевке. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Вот со мной 6 Макар.
Да, Макар.
Вы знаете, вот сейчас ремонтирую однушку, которую мы, так сказать, сдаем. Стою вот как раз сейчас на кухне и смотрю, куда эти чертовы пакеты ставить. Ну, некуда. Ну, что, так сказать, столовый стол, что ли, вынести? Против.
Против, потому что наше жилье не приспособлено для таких извращений. Так это выглядит.
Знаете что, Владимир, я ваш бывший коллега. Долгое время работал на программе «Лицом к городу». Помните тогда еще Юрий Михайлович Лужков?
Конечно. Приходил в эфир, рассказывал.
Я очень хорошо в Гагаринском районе, где ваш коллега Армошка живет, помню эти мусорные контейнеры раздельные, которые стояли. Этой истории уже такое, у нее такая борода, лет 15, наверное.
А теперь все, теперь не только Гагаринский такие... район, да, теперь все.
Ну да, это вот около университета, там это многократно зачиналось и кончалось ничем. Но что же у нас власти такие импотенты?
Есть, да, спасибо. Импотенты, потому что что? Потому что надеются на сознательность, потому что надеются на популяризацию, потому что не хотят дополнительно мотивировать импотента. Почему? Все-таки нужны принуждения. Слушайте, пока оптимистично выглядит результат, я остановил. 67% наших слушателей, да, уже сегодня готовы. 33% нет, не готовы, не интересно. То есть перспективы-то есть. 67 против 33%, то есть, казалось бы, мы укладываемся в те самые необходимые 60-70%, когда это уже будет эффективно, когда от этого будет ощутимый эффект, я уж не знаю для кого, возможно, и для нас в том числе. А теперь следующий вопрос, вот к тем, кто проголосовал против, что это неинтересно, отдельно к ним, вам сегодня неинтересно, вам не до этого, а если это будет какая-то мотивация? То что, на ваш взгляд, было бы эффективнее? Какая-то позитивная мотивация, то есть чтобы вам за это, ну не то чтобы доплачивали, но, по крайней мере, убрали из платежек вот этот пунктик о утилизации твердых бытовых отходов. Вам интересна позитивная мотивация, 134-21-35. Но если честно, вы бы скорее испугались негативной мотивации, то есть если бы начали штрафовать. Если бы начали штрафовать, возможно, вы начали бы присоединяться вот к этой истории. Это 134-21-36. Это скорее негативная мотивация, она была бы эффективнее, это 134-21-36. Нужна позитивная мотивация, 134-21-35. Вы скорее полагаете, что эффективнее будет негативная мотивация, 134-21-36. Я готов, если они потом все в одну кучу не свалят, пишет 247-й. Но вот они сейчас разрабатывают такую логистику с тем, чтобы в одну кучу не сваливать, с тем, чтобы это все сразу напрямую уходило на какие-то перерабатывающие предприятия, и до конца года обещают всю эту логистику завершить. У меня дача в 7 километрах от Ядрова. Я нюхал ущерб, это моя мотивация, пишет Валерий. Это все равно, что спрашивать, вы готовы потерпеть до туалета, или вам не до этого, и вы гадите посередине улицы. Это Сергей Карпухин пишет. Есть в Питере ТСЖ, простите, убежала, этот Григорий. Есть в Питере ТСЖ, где раздельный сбор мусора, и они платят меньше за вывоз мусора. Это пишет Григорий, но как будто бы уже работает та самая позитивная мотивация для некоторых. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Знаете, вот хороший опыт в Швейцарии я видел, там все виды мотивации есть. Там, когда ты собираешь мусор раздельно и выбрасываешь, ну там какой-то минимум платишь. Кто не хочет этого делать, он покупает в магазине специальные пакеты, они дорого стоят, там что-то франка 2 или 3 за пакет, ну то есть это рублей 120-150. Куда ты можешь выбрасывать все, что угодно смешанное, и за тебя уже вот за эти деньги рассортируют. Ну, если тебя поймают, что ты вывозишь, выкидываешь мусор не рассортированный, не в таком пакете, то там жуткий штраф. Вот все виды мотивации тут, и это прекрасно работает.
У нас мы до этого дозрели или еще как-то рановато? Все-таки пока лучше как-то заниматься популяризацией, пропаганду включать. Нет, в хорошем смысле.
Сейчас точно не дозрели, но я очень надеюсь, что дозрели. Ну, потихонечку, ну как, дорога в тысячу ли начинается с одного шага.
Есть, да, спасибо. Так, значит, мотивация. Как вообще можно отследить, делит человек мусор или нет, спрашивает Кунжут. Ну, я не знаю, завести приложение «Помощник Москвы», там, и вас будут фотографировать, когда вы выкидываете мусор, например. Потом бац, поймали за руку, оштрафовали. Я не знаю, как это сделать, ну, правда. Надо сразу карать, как с парковками в Москве. Это Валерий предлагает. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Москва.
Да, Максим.
Вот как раз я хотел бы поддержать момент про... Мы все говорим о том, что про то, как собирать, то, как это должно выглядеть на улице. Действительно, нужно посмотреть еще, как это будет смотреться дома у каждого. Мне кажется, что если это будет удобно дома, в первую очередь, очень быстро получится все, скажем так, наладить всю цепочку. Но, естественно, что абсурд, когда это все будет сваливаться в... один пакет, ну, уже там на улице.
Конечно, но организация подобного рода, там, сбора мусора, это же зависит от вас во многом. Как вы это организуете, так и будет вам удобно.
Да, вот одна из, кстати, предложений в поддержку, допустим, вот как в Швейцарии, допустим, опыт перенять, да, какой-то, сделать, например, ведро, пускай это будет там небольшое, ну, образно, да, какой-то контейнер, да, состоящий из трех отсеков, и там, например, для пластика будет какая-то, ну, что-то вроде, ну, не мясорубки какой-то, да, вот что-то перемалывающее. Это, во-первых, будет, ну, как-то интересно, да, там, может быть, детям там по дому, ну, естественно, сделать это безопасно.
Процесс, а что, если бросить туда кота там и прочее, ну, вот это все, эксперименты начнутся, да.
Ну,
да.
Естественно, это сделать по принципу, знаете, как вот в Америке говорят эти в раковинах пищевые отходы, да,
да,
вот
да.
Что-то подобное, например, для пластика. То есть бутылка, она большая, естественно, три бутылки кинул, все полное. А если это будет молодец, это будет очень достаточно компактно и, ну, много можно будет выкинуть. И, опять же, соответственно, устройство будет небольшое. Ну, естественно, уже дальше идти по пути удешевления и побольше в массы. Мне кажется, это будет уже тогда действительно работать и очень хорошо. Достаточно быстрый старт, да.
А из-под палки все-таки нам лучше начинать работать или попробовать как в Швейцарии?
Нет, из-под палки однозначно нет. Мне все-таки кажется, да, нужно рациональные какие-то вещи, которые... Вот я всегда толкался от того, что есть пример, где в какой-то стране, я не помню, вот тропинка, да, там, где люди протоптали, там власти берут и делают ее асфальтовой. Вот здесь нужно то же самое. То есть не из-под палки, не строить заборы, чтобы люди насильно обходили, а все-таки действительно это должно быть рационально и, самое главное, удобно. Если нам будет удобно это делать дома, то ничего не составляет никакого труда взять не один пакет, а три, а по объему это будет как сейчас, как один, да, вынести и просто кинуть в разные контейнеры.
Спасибо. Ну, про тропинки вы напрасно упомянули, потому что тут же приходит в голову несколько иной опыт, который я наблюдаю в районе Белорусского вокзала. Там красиво обустроили площади, там все вот это вот сделали хорошо, убрали заборы, вот то самое безбарьерное пространство с тем, чтобы было красиво, комфортно. Устелили, значит, все газоны. Но дорожки проложили так, чтобы это выглядело симпатично, а не так, как ходят люди. И у нас это выглядит следующим образом. Люди протаптывают по газону вот эту тропинку, естественно, уничтожают этот газон. Появляются рабочие, перестилают газон. Люди протаптывают заново тропинку, убивают газон. Появляются рабочие, перестилают газон. Этот процесс длится уже бесконечность. Поэтому, когда мы говорим о Москве, здесь как-то иные вообще правила, нормы работают. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста. Неоромансер пишет, почему мои звонки перестали брать. Я же не вижу, что вы звоните. Я не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. У меня только номера, простите. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ренатус, Москва.
Да, Ренат. Смотрите,
вот зачем что-то придумывать, если есть опыт Германии, да, когда вся посуда пластиковая сдается?
Это немцы. Что немцу хорошо, вернее, что русскому хорошо. Да, поэтому мы делаем скидку всегда на это тоже.
Понятно. Но по большому счету, это вот мотивация. Согласны?
Да, просто здесь должна и позитивная, и негативная как будто бы работать. Плюс должна возникнуть культура. И вот с чего начинать, как подступаться к людям по-хорошему, гладить вас, я не знаю, за ушком почесать или что? Да.
Ну, начинать с чего-то надо, да, и потом еще плюс такой момент, когда вы даже в баре, да, вы пьете пиво и сдаете пластиковый вот этот стаканчик, то же самое за деньги.
За деньги, за деньги. Мотивировать деньгами. Прежде всего, позитивная мотивация деньгами. Вот это нам было бы понятно.
К сожалению, пока так.
Да, спасибо, спасибо. Что касается нашего голосования, за позитивную мотивацию выступают 62% наших слушателей, за негативную мотивацию, ну, как за наиболее эффективную, выступают, соответственно, 38% наших слушателей. Так проголосовала наша аудитория, 62 против 38. Ну, то есть люди хотят, чтобы с ними по-хорошему, люди хотят, чтобы с ними договаривались. Люди, уже поступают комментарии, будут ли заваривать мусоропроводы. Нет, пока обещают не заваривать, надеясь на вашу сознательность. И на позитивную мотивацию надеются те самые 62% наших слушателей из тех, которые, ну я просил их поговорить, из тех, кто не готов на сегодня подключаться вот к этому раздельному сбору мусора. Ну и, естественно, множество комментариев от скептиков, которые... говорят о том, что все равно в одну машину свалят. Еще раз подчеркну. Чиновники обещают продумать всю логистику с тем, чтобы этого безобразия не происходило. С тем, чтобы потом эти все, значит, продукты уходили, уезжали куда-то в нужные места, на те предприятия, которые уже готовы сегодня забирать на переработку отдельно бумагу, отдельно пластик, отдельно стекло, ну и прочее, что вы там еще выбрасываете. Вот. Ну и о том, вы тут поймите, весь этот бесплатный алюминиевый, алюминий, целлюлоза и так далее, это бешеные бабки, не нужно добыча руды и целой индустрии, знай себе, плавь готовый металл, сейчас пока что бомжи получают свою копеечку за весь этот мусор, а теперь они хотят, чтобы это взяли на себя граждане, причем бесплатно, так что при том, что я полностью за экологию и правильную утилизацию, но не за наш счет. За это надо платить пусть копеечку за килограммы металла, макулатуры, сотни пустой тары и прочее. В Швейцарии люди, кстати, живут со своим мусором по 3-4 дня, нюхают его радостно или соседям выставляют понюхать на балкон. Хорошо, что у меня не квартира. Швейцарская модель, кстати, это поборы чистой воды. Мусорные короли шикуют, но хотя бы за выброс банок и бутылок платить не надо, пишет Тома Терквимада, приводя в пример швейцарский опыт, что не всем он симпатичен, особенно тем, кто живет в Швейцарии. Но есть и наш опыт. Наш опыт подсказывает, что так дальше жить нельзя, потому что уже попытки вывести московский мусор куда-то в Архангельскую область, ну, выглядит несколько диковато. Поэтому ну, что-то делать нужно. Вот вам предлагают ну, как-то сделать так, чтобы больше мусора перерабатывалось, чтобы та самая банка уходила не на полигон, а куда-то в переработку, пусть вот этим, как вы выражаетесь, барыгам, королям, которые на пустом месте из мусора делают деньги. Пусть. Но так дальше жить нельзя. Примерно логика такая. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Наконец-то я дозвонился до вас.
Да.
Это 77-й, да, на Румянцев. Ну вот я хотел что сказать. Во-первых, вот я лично за, да, вот раздельный сбор мусора. Мне кажется, это правильно. Но вот во всех этих программах я вижу от государства просто какую-то, ну, как имитацию, да? Потому что вот как звонил ваш коллега, вот я тоже помню, лет 10 назад в Москве поставили автоматы, которые принимали банки алюминиевые.
Да, да, да.
Они что-то там давали 50 копеек, там, как бы, вот я честно пользовался, я там, да, иногда пью пиво, я пользовался, набирал пакет этих банок, в субботу приходил, сдавал, мне там отсыпалось 5 рублей, я покупал ребенку чупа-чупс, и как бы нормально. Буквально через год там эти автоматы все поломали, там расписали граффити, там запихали в них не пойми что, потом убрали. Все, эта программа перестала работать. Я видел в Финляндии, там это работает до сих пор, все этим пользуются абсолютно. То есть там берут, задают...
Вы поймите, они же устали уже перекладывать бордюры. Пусть они хотя бы постоянно обновляют те самые автоматы. Это тоже же доход тем людям,
так
которые...
Так они их да. тоже не обновляют.
Во, а теперь что? Начнут. Потому что над бордюрами уже все смеются, мне кажется.
Да, и насчет вот самой сортировки. У нас на самом деле на полигонах, тоже я так немного в теме, видел, как это делается. На самом деле весь мусор, он сортируется. Весь, абсолютно. Достают алюминий,
достают бумагу. Все это делается. То есть есть какие-то там люди, ну, такие, так просто
я говорить. Понимаю, я прошу прощения, просто я вынужден прерывать наш диалог, но ровно потому, что сейчас время новостей пришло. Ну и после новостей вернемся, продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Владимир Дородницын так вдогонку написал: «Живу в Швейцарии, могу рассказать детали». Это про раздельный сбор мусора, мусора. Слушайте, учитывая количество аудитории в Швейцарии, есть стойкое ощущение, что там уже пора нашей радиостанции пробивать частоту. Тома Траквимада, Владимир Дородницын, там недалеко за Альпами еще Денис Цыганков. Ну, да. Дмитрий Сантьяго публикует еще специальный контейнер. Это демонстрация, как выглядит раздельный сбор мусора, что уже есть специальные приспособления, позволяющие это делать и беречь пространство на кухне, например. То есть это все существует, наверное, скоро это будет пользоваться спросом. Ну и вдогонку, Алексей к нам присоединяется, Гудошников, да. Да, Алексей, давай, добавь.
Добрый вечер, Владимир, здравствуйте. И я просто помню, я видел недавно новости о том, что у нас какие-то магазины будут за деньги принимать пластиковые бутылки. Просто кто-то из слушателей сказал, что это было бы мотивацией хорошей. И вот, может быть, как раз эту мотивацию люди получат.
Ты уже созрел граждански к тому, чтобы раздельно собирать мусор?
Я должен заставить себя начать выносить мусор в принципе как-то, ну вот... Я пока на этом уровне нахожусь.
А ножка нас принудит к этому, я уверен.
Ну да, я думаю, да. И бумагу разберем, и всякое такое.
Да, спасибо, это был Алексей Гудошников. Он не спит еще, обратите внимание. Уже готовится к завтрашнему эфиру. Но я предлагаю сейчас просто уже шагать дальше. У нас есть еще темы. Не мусором одним мы живы.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Дорогие автомобилисты, напрягитесь, потому что парламент Кабардино-Балкарии предлагает ужесточить ответственность за повторное нарушение требования о наличии полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы. Согласно документу, нарушителю будет грозить штраф в 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев. Сейчас, на всякий случай, напомню, размер штрафа составляет 800 рублей. Авторы проекта со ссылкой на официальную статистику отметили, что в 2017 году количество штрафов за езду без ОСАГО увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом. По данным Российского союза автостраховщиков, на 2017 год, на который ссылаются авторы, порядка 3 миллионов автомобилистов ездят по дорогам без ОСАГО. ОСАГО. Указанная цифра продолжает расти, отмечается в пояснительной записке. От ОСАГО отказываются, от какой-то абсолютно бестолковой вещи, ну, если верить статистике. И в связи с этим нужно что-то делать. Нужно как-то принуждать вас, заставлять вас страховать свой автомобиль. С тем, чтобы вы, ну, точно никуда не делись, вас предлагают просто лишать водительского удостоверения. Привыкли к тому, что вот эти 800 рублей не работают? Привыкли к тому, что можно заплатить этот жалкий штраф и ездить спокойно дальше без страховки? Нет. Теперь парламент Кабардино-Балкарии выходит законодательной, законотворческой инициативой вас принуждать к этому через лишение водительского удостоверения. В первый раз попался 800 рублей, второй раз попался или 5000, или лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев. Ну, в общем, уже такие осязаемые штрафные санкции. Вот так просто не заплатишь несчастные несколько копеек. Значит, товарищи, мне правда любопытно стало, во-первых, сколько еще среди нашей аудитории ездит без страховки, это раз. А во-вторых, как вам подобная инициатива? Сейчас, подождите, я обновлю голосование, и теперь вот поехали. Значит, смотрите, вы ездите до сих пор без страховки, или вы отказались от страховки, 134-21-35. Вы страхуете свой автомобиль, ОСАГО, там, КАСКО, что-то, да, это 134-21-36. Вы ездите без страховки или отказались от страховки, 134-21-35. вы страхуете свой автомобиль, ну, потому что так положено, например. Или потому что вы понимаете, а мало ли что. Это 134-21-36. Голосовалка началась, аргументы принимаются по телефону 73-73-94-8. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый.
Вы не представляете, как много людей ездит без страховки. То есть у знакомого был случай, попал в ДТП. Нету страховки. И очень-очень много.
Нет, нам Союз автостраховщиков говорит, что порядка 3 миллионов автомобилистов ездит без страховки. Это как если бы все в Москве автомобили были не застрахованы, да.
Но они же говорят про Россию.
Да, да.
Но
да.
Я думаю, что цифра примерно такая есть, потому что, говорю, очень было много ситуаций, когда действительно... Вы вот посмотрите... Это, правда, не страховка, это резина. На какой резине ездит народ? У меня во дворе каждая 10-я машина, и дешевая, и дорогая, на зимней резине ездит круглый год. Возможно, у людей с деньгами не все хорошо, потому что у меня Тигуан, на меня и на жену, у жены нету стажа, 20 тысяч рублей ОСАГО в год. А 20 тысяч – это серьезные деньги.
Оу, 20 тысяч, это как-то вот такая сумма-то получилась сейчас.
У жены нету стажа.
А, в этом смысле. Все, я понял.
Да, 20 тысяч. Ну,
тогда давайте принуждать. С одной стороны, у вас есть история друга, который попал в аварию, у человека нет страховки. Печаль. А с другой стороны, есть история вашей жены, которая 20 тысяч должна платить, и вы как будто бы не очень этому рады. Так что, какое? Правильно, нужно лишать водительского удостоверения, всех принуждать, а что, нет?
Вот это вот вопрос, на который я не могу дать ответа.
Да, спасибо. Нету денег, привяжите веник, я не знаю, это пишет Валерий. Заплатил штраф и ездишь дальше. Второй раз поймали, снова заплатил 10, раз в 10 больше и катаешься дальше. Это Кирилл Вань. А водительского удостоверения лишиться на срок от 4 до 6 месяцев, это уже риск. Хотели же по камерам выявлять и штрафовать, пишет Азат. Ну, а теперь представьте, если будут просто по камерам выявлять, штрафовать, это одна история, а если еще ужесточат наказание, потому что Россия — это не только Москва, и камер на всех не напасешься. Есть, ну, чем-то нужно питаться еще и сотрудникам Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Ну и вот вам предложение от депутатов из Кабардино-Балкарии. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут.
Да, Александр.
Я категорически против. У нас все гнут и гнут. Нагибают и нагибают с этими расценками.
Нет, секундочку. Но, так или иначе, страховка — это обязанность как будто российского автомобилиста.
Я понимаю, да. Ну вот молодой человек звонил 20 тысяч. Я с дочкой тоже 15 тысяч за десятку, у которой цена 20 тысяч. И я ОСАГО плачу 15.
Потом появится опыт, будет потом, скидка, да?
Даже если вы без страховки попадете в аварию, вас все равно через суд от ним, ну, выбьют деньги. Но только подольше это будет, и все.
Да, ну, я напомню, почему страховка появилась, для того, чтобы избавиться от джентльменов с битыми.
Но мы ничего такого страшного, что может привести к смертельному, да, вот что мы не застраховали. Мы преступления такого не совершаем, чтобы нас лишать прав. За что?
За то, что вы не соблюдаете, ну, как это, правила дорожного движения, например.
Ну, я не нас... Есть, вы же знаете, если я пьяный за рулем, меня лишают, да, это преступление серьезное. А это что за преступление такое? Серьезное, что лишать прав?
Незастрахованный автомобиль. Не факт, что потом с вас взыщут эти средства, например.
Взыщут. Еще как взыщут.
Да,
еще и так
да.
Взыщут, что без штанов останешься.
Спасибо. Однажды случайно ездил полгода без страховки. Просто забыл. Напрочь. И почему-то не позвонили, как обычно, страховые компании. С тоской пишет Смедович. У меня уже и машины нет, а страховые компании до сих пор звонят. 7373948, телефон прямого эфира и голосование. Вы ездите без страховки или отказались от страховки? Это 134-21-35. И вы застрахованы, ваш автомобиль застрахован. Это 134-21-36. Пока довольно любопытный результат, потом скажу. Вы отказались от страховки или и никогда и не были застрахованы. Это 134-21-35. Вы застрахованы. 134-21-36. Голосование продолжается еще. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва.
Да, Максим.
По поводу страховки, суть такая. Смотрите, я считаю, здесь влияет... Ну, во-первых, я считаю против того, чтобы это принуждать к этому, потому что инструмент был задуман изначально как удобство. Ну, естественно, да, вот как вы говорили, да, чтобы не было там... Люди не дрались там из-за помятых машин и так далее. То есть, по идее, люди сами должны быть заинтересованы в ОСАГО, ну, или там в КАСКО. А это не работает. На сегодня, считаю, основных, ну, несколько факторов. Первое, это при ДТП, это очень нужно, либо зачастую люди там не знают, как этим пользоваться.
Uh-huh.
Ну, там кто-то вот первый раз, еще что-то. У меня тоже был 1-2 раза, когда, ну, я, допустим, уже не первый раз, человек первый раз, и его никак не переубедишь, что там мятинка, тебе не оплатят, заполнять, как он не знает, и мы стоим 3 часа ждем сотрудника ДПС.
Вместо того, чтобы по европротоколу быстро оформить и разбежаться.
Да. Люди просто боятся что-то сделать неправильно, да, на этом фоне получат просто отказ. Это первое. Второе, сам не натыкался, но повально слышно, что то не доплачет. В лучшем случае половина стоимости, если заплатят от что-то поломанного, то хорошо, да, остальное люди сами доплачивают. Третье, это стоимость. Сейчас вот правильно говорят, да, ну возьмем московский регион, просто для примера, вот уже назывались цифры, да. Отсюда люди делают вывод какой. А зачем мне так делать, ну если я на месте как-то договорюсь или еще что-то рассчитаюсь. И, кстати, я еще слышал такое, что вроде бы как раньше можно было там купить страховку на 3 месяца, на полгода. Сейчас я слышу, что либо, вот я так и не понял, то ли вас совсем отменили, то ли отказывают. Опять же, почему отказывают? То есть вот у человека, допустим, он, может быть, бы и рад был бы, да, а если эта страховка стоит там 15-20 тысяч, ну нет их сейчас, да, это нужно либо копить, а ездить нужно каждый день.
Но не имеешь права, не имеешь права ездить, пока не застраховал автомобиль. Ну.
Ну, это сейчас. Ну, вот я говорю, как-то оно не очень правильно. И тем более, опять же, это страхование, это дано как альтернатива, то есть ответственности человеком.
Ну, нельзя у нас альтернативы. У нас как только пытаешься предложить альтернативу, как, например, со страхованием недвижимости. Дома сгорают, ежегодно это происходит. Кто-то страхует? Нет. Потом идут государство, говорят, государство, дай нам дома, нам жить негде. Все. Хотя, казалось бы, это вот уже личная ответственность человека.
Ну, в целом, да. Но, тем не менее, нужно сделать, опять же, привлекательный инструмент, чтобы он действительно работал. Хотя бы, чтобы действительно выплачивалось. Потому что начинают руки выкручивать. Кстати, я заметил, что руки-то выкручиваются... Ну, опять же, это мое частное мнение. Просто издалека я не эксперт. Руки еще и выкручиваются и сервисником. То есть посредине между нами есть страховые компании, да, между... автомобилистами и сервисниками, кто чинит, например.
Конечно, заинтересованный страховой получить от вас деньги, а потом, ну,
да,
постараться как можно меньше заплатить, да.
Да, и меньше выплатить сервиснику, который будет чинить. В том-то и дело, затянули гайки и там, и нам сейчас, в том числе, сейчас таким предложением затягивают. А что мы имеем? Опять получается из-под палки. То есть не то, чтобы здесь ни одного пряника, но тем не менее, опять же, это действует так, что человек просто рассуждает, а зачем, ну где я вот сейчас? Сейчас у меня нету 20 тысяч там. Не заплачу, поеду. Ну что, ну там случится что-то, будем договариваться на месте. Опять же, человеку так приходится делать, а не потому что. Естественно, не берем тот класс, уж совсем критичный, да, который, ну, просто из экономии там платит что-то там. Ой, да ладно, 800 рублей. Такие, я считаю, ну, действительно безответственные.
Спасибо.
А вот по поводу этого, ну, да, действительно, да, не очень правильно.
Спасибо. Рус пишет: случай из моей семьи. Старший брат погиб в ДТП. Виновник был без страховки ОСАГО. И ничего с него фактически взять не получилось. Получил 1.5 года условно. 18 лет водили было. Дагестанская свадьба, выехал на встречку. Это пишет Рус. Дальше, еще из комментариев. А если нечего взыскивать с человека, все на жене, ничего не взыщешь с него, будут по 500 рублей в месяц пособие судебные приставы списывать 300 лет. Это Смедович пишет. Ну, то есть, как будто бы страховка нужна. Но когда из-под палки, то как будто бы уже и не очень. Я остановлю голосование, подведу итог. 38% наших слушателей, 38% наших слушателей из проголосовавших, я осторожно буду уточнять, или отказались от страховки, или никогда у них не было страховки. 38%, 62% наших слушателей говорят о том, что они вот как бы нормально застрахованно ездят. Ну, тогда, наверное, правы, как там, депутаты из Кабардино-Балкарии, которые говорят о том, что с этим что-то нужно делать. Тогда, наверное, правы в Российском союзе автостраховщиков, когда они уже отмечают, что это приобрело такой лавинообразный эффект, если хотите. Вот отказ от страховок или нежелание страховать свой автомобиль. Вот такая картина у нас вырисовывается. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я по поводу страховочки вам
могу рассказать
историю.
Давайте.
Смотрите, вот этот Европротокол — очередная ловушка. Вот у нас был отличный случай на Volvo V90, там, кросс-кантри, был маленький удар в зад, виновник, вы не виноваты, треснул бампер, оформили Европротокол, думали, хватает денег, дилер насчитал 130 тысяч, то есть 30 тысяч не хватает, дальше начали выяснять, кого можно теперь взять денег.
Да.
Страховая говорит, что все, вам выплатили 100 тысяч, это все деньги, и ответственность на этом страховой закончилась. И самое интересное, что с виновника при этой, при Европротоколе тоже ответственность снимается. И с него нельзя никак снять вот эти недостающие 30 тысяч.
Ну это ошибка была, значит, ну я не знаю, как это комментировать, но ошиблись в подсчетах, да, бывает.
Нет, там дальше начали тоже, думали именно так, начали изучать судебную практику. Судебная практика говорит совершенно определенную вещь, что если вы оформили Европротокол, то все, все, что выше, это все за ваш счет, ответственность не та.
Да.
Вот, вот такая вот история, поэтому когда его оформлять, то надо быть точным уже уверенным, хватит тебе денег или не хватит. Вот
с этим сложно, с этим сложно спорить, так я больше скажу, невозможно спорить, но ровно потому, для, ровно для этого Европротокол и устраивали, то есть для того, чтобы люди на месте могли договориться, условиться, сколько там ущерб причинен, достаточно ли Европротоколу для того, чтобы все вопросы снять. Я понимаю, спасибо. Ну, да, 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 спасибо, спасибо. Ну, такие истории, это вообще отдельная категория. Я бы сейчас их не стал рассматривать. Я просто про принуждение к страхованию. Так еще раз, если у нас 38% из проголосовавших говорят о том, что они или никогда не страховались, или отказались от страховки, значит, правы депутаты из Кабардино-Балкарии, которые говорят о том, что нужно тогда ужесточать вот здесь штрафные санкции, возможно, лишать водительского удостоверения за повторное нарушение, если вас повторно ловят без страховки, значит, они правы? Да, 134, 21, 35. Нет, все равно не правы, 134, 21, 36. Правы, 134, 21, 35, нужно ужесточать. Если вот такова статистика или так голосуют, значит, правые депутаты из Кабардино-Балкарии, которые говорят, нужно ужесточать 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Голосование идет 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
У меня уже стас вождения, наверное, с 90-го года. И вот что касается этой ситуации, люди, которые не страхуются, они, ну, скажем так, несознательно, но поступают абсолютно законно и справедливо. Я попытаюсь сейчас вам это объяснить. Когда вводилась ОСАГО у нас в стране, это должно было быть практически безприбыльный бизнес для страховых компаний.
Так страховые компании и воют, они говорят, слушайте, мы в убыток работаем по вашему ОСАГО. Да.
Коллега, послушайте, вот разница между страховыми премиями собранными и страховыми выплатами должна была составлять не больше 10%. Так вот сегодня, на сегодня это составляет порядка 45%. А вот наш уважаемый этот союз автостраховщиков превратился в самого мощного лоббиста, который просто там покупает законы, покупает уважаемых депутатов с Кабардино-Балкарии и прочее, прочее, прочее. Но если вот у меня, вот, допустим, в Москве, я за Volvo 5 лет назад платил 5 тысяч рублей, а сегодня мне выставляют 11 тысяч. Ну, что у меня, причем у меня не было никаких аварий. За это время, ну, где-то раз, наверное, 4-5, ну, другие люди становились виновниками. Так вот, практически в 2/3 случаях мне приходилось через суд взыскивать эти деньги со страховой компании. Когда в первые разы просто, ну, входили в полное, как бы, непонимание, даже на суды не являлись. Позже, когда это все, вот, когда ввели норму, что вот эти страховые выплаты являются, ну, как бы, по закону о защите прав потребителей, это стало более-менее работать. До этого это просто был какой-то беспредел со стороны страховых компаний.
Да, постоянно пытаются это отладить, повышают вот эти страховые премии, принуждают автостраховщиков как-то вести себя более-менее прилично. Не всегда это получается. Конечно, РСА будет отстаивать интересы прежде всего страховых компаний. Безусловно. Ну, здесь, да.
Вот, коллега, даже сейчас это скажу. Вот у меня уже полгода. Я уже плюнул, как бы вот, ну, другую машину мы просто на предприятии зарегистрировали, чтобы можно было там не этими ремонтами, непонятно кем и непонятно за какие деньги, чтобы, ну, тоже реальными деньгами получить. Так и там, как бы, извиняюсь, сели ногой в лужу, потому что, да, по этому самому, по ущербу практически, там, ну, процентов 90 выплатили, уже там не судиться не стали, уже бог с ним там все время тратить. Но был ущерб здоровью, и вот уже 8 месяцев, опять же, с этого Росгосстраха взыскиваем. Ну,
а так бы не было страховки, вообще бесполезно было бы что-то взыскивать.
Да, все бы взыскали нормально у нас.
Это как? По-пацански? Это как? Забрать документы? Чего?
Коллега, да. Я с 92-х, я юристом был, и все нормально взыскивается через судебных приставов. Сейчас уже большинство людей, там, ну, процентов 99 уже нормальные, вменяемые люди, которые получают свою зарплату, имеют какое-то имущество. Да, бывают эксцессы. Ну, как будто...
Ну, если у вас опыт с 90-го года, то, ну, я-то, например, очень хорошо помню все эти эксцессы. Один раз сам попадал в подобную историю, когда неосторожно поцарапал спортивный автомобиль в 1998 году, накануне августа 1998 года. Вот тогда, мне кажется, уже появились у меня первые седые волосы. Такая история была. Сейчас как будто бы проще, вы говорите, стали цивилизованнее. Может быть, именно благодаря этому?
Я думаю, нет. На самом деле, вы знаете, на отморозков и сейчас можно нарваться, как бы, как тогда, и так и сейчас. И как тогда, и так и сейчас, как бы, на отморозков есть. Тогда это был РОП, который прекрасно, как бы, приезжал, как бы, ставил в стойло отморозков. И сейчас, я думаю, все-таки полиция тоже работает.
Поэтому хорошо. Вот... Я понял.
Я в данном случае выступаю как законопослушный гражданин. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Ну что, я остановлю голосование. Результат. 34% наших слушателей полагают, что депутаты из Кабардино-Балкарии абсолютно правы. 34%. 66% считают, что нет, все равно не нужно. Вот так проголосовала наша аудитория. Добавить к этому сложно что-то. Давайте резюмируйте. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Алексей, Московская область. Вот проживаю в московском регионе, страхую автомобиль практически всегда, вернее, не практически, а всегда, причем с расширением. Было несколько эпизодов, когда именно страховка с расширением помогала решать финансовый вопрос при аварии. Виновником был я.
Принуждать или нет? Принуждать остальных быть таким же сознательными, как и вы?
Да. Да, и непременно. И это нужно делать на законодательном уровне. Если у нас не будут делать страховки своих автомобилей, то, въехав, например, ко мне в задницу, не хочется мне с человека взыскивать деньги. Вот пусть он заплатит 20 тысяч рублей, потому что ремонт моего автомобиля может обойтись и в 100, и в 200, и в 300. И это заплатит страховая компания.
Чтобы у вас не было головной боли, с тем, чтобы вы потом за этим человеком не бегали.
И не у того человека, который врезался, и не у того человека, в которого врезались.
Да, да. Спасибо, спасибо. Это было резюме со стороны нашего слушателя. А теперь, ну, я предлагаю просто совсем коротко поговорить о движении. Так, у нас несколько секунд, поэтому без прелюдий погнали. На дорогах сейчас 5 баллов. Где вы едете, что наблюдаете? Вам слово. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте, что у вас происходит? Да, здравствуйте. О движении можете рассказать? Нет. Не хочет. Тогда вам скажу, ТТК Запад 7 баллов из 7, МКАД Запад 7 баллов, и что там еще, Дмитровское шоссе 4 балла, общая загруженность 5-6 баллов, где-то в этом районе, это оценка Центра организации дорожного движения. Это была программа «Отбой», с вами ее провел Владимир Карпов, ну а теперь новости.